Друзья мои, всем прекрасного вечера. 28 марта 2024 года. Мы с красоткой Олимпией, которая сегодня такая королевна, принцесса прямо, подготовили для вас обзор пациентов. 28 лет первой пациентке приехала она жалобы на нарушение менструального цикла. Читаем анкету с самого начала и в разделе о том, как вообще регулярно ходят месячные, она пишет: до набора веса 25 лет были регулярными 28-30 дней, набор до 72 килограммов. С 25 до 26 лет регулярные 35-40 лет, вес 70-72 килограмма. С 26 лет после похудения 31-34, вес 58-63. Замечаю, что цикл удлиняется при наборе веса и стрессовых событиях, которые у меня есть. То есть тут пациентка достаточно четко описывает события, которые влияют на ее менструальный цикл. Вот. А ей, конечно же, обнаружили мультифолликулярные яичники, лечили цефтриаксоном антибиотиком зачем-то. После окончания лечения начали принимать противозачаточные по рекомендации врача. После этого рецидивов воспаления не было. Ну, почему-то ей поставили воспаление, конечно, ничего не было. Вот. Но на всех УЗИ в следующие годы мультифолликулярные яичники в разные периоды от 10 до 25 фолликулов плюс желтое тело. Ну, то есть рисуют много фолликулов, пишут, что это поликистозные или мультифолликулярные яичники, ну, видят, что желтое тело, но все равно придают этому какое-то значение. По анализам сдавала для нутрициолога повышен пролактин 664, но это пролактин нервный, ну, то есть он реагирует так на любую нервную ситуацию. И свободный тестостерон, мы свободный тестостерон вообще не оцениваем. А для постановки СПКЯ показан только общий тестостерон. Причина обращения в том, что у меня есть сомнение, что в будущем смогу выносить и родить ребенка. В общем, нервы, нервы, нервы. При осмотре. Один яичник, правый, имеет классический поликистозный вид, ну, то есть он большой, около, там, больше 10 кубических сантиметров, и множество мелких фолликулов по периферии, но левый нормальный, в нем желтое тело, ну, то есть все прекрасно. Пациентка приехала на 22-й день цикла, никаких проблем нету. Пришлось объяснить о том, что вот как бы она сама отметила, что различные внешние обстоятельства влияют на цикл, все хорошо. Поликистозный вид яичников у 30% женщин является нормой. Поэтому по одному виду яичников никогда синдром поликистозных яичников не ставится. Здесь больше успокаивает. Следующая пациентка 35 лет. Она приехала с жалобами на укорочение цикла. Раньше он был 28 дней, сейчас цикл сократился до 21 дня. Она планирует беременность. У нее в анамнезе была операция по поводу эндометриоидной кисты левого яичника. Удалили эту кисту. И дальше вот такая вот история. Она готовится к беременности и ей предлагали, да, она принимала визану после операции, но подменила ее, и сейчас вот укорочение цикла, и она хочет узнать, что с этим делать. При осмотре в левом яичнике, в котором была эндометриоидная киста, фолликулы есть, но чуть-чуть скудновато, ну, то есть не так много. В правом яичнике маленькая эндометриоидная киста, то есть рецидив, но нормально зреет доминантный фолликул на 12 день цикла, все хорошо, легкий аденомиоз. В общем и целом ничего особенного. Почему укорочение цикла произошло, трудно сказать. То есть можно, конечно, все это винить на то, что снизился вариальный резерв в яичниках, но сейчас сами яичники работают нормально, они выдают фолликул, который необходим для того, чтобы забеременеть. И моя задача была успокоить пациентку, объяснить, что вот с этой картиной беременеть можно, ничего делать не надо, даже несмотря на эту мелкую эндометриоидную кисту, небольшой аденомиоз. Беременеть надо 6-8 месяцев, 35 лет пациентке, поэтому такой срок дается. Вот если беременность не наступит, то сразу вовремя рассматривать вспомогательные репродуктивные технологии ЭКО. Вот. А вот если она захочет еще следующую, они родят, например, а вот вопрос о том, стоит ли дальше заморозить эмбрион для следующей беременности, вот стоит, с учетом оскуднения фолликулярного аппарата после этой операции, может быть, после родов заморозить эмбрион, чтобы, например, там, к 40 годам можно было спокойнее и увереннее родить второго ребенка. Вот такое вот было у меня предложение. 31 год следующей пациентки, у нее история, ну, во-первых, сразу обращаюсь, что как бы уже ставили такое понятие, как ВСД советское, а точнее, не сердечный невроз, да, мы это называем так. У нее под конец года вдруг ни с того ни с сего вот, появляется такая проблема. В декабре 23-го года заболела поясница, продула поясницу, так связала пациентка. Затем через неделю не пришли месячные, заболели колени, обратилась в поликлинику и дальше назначили анализы мочи, пакет аутоиммунные заболевания и прочее все. Ортопед ввела в колено дипроспан, это гормон для того, чтобы не болели. Потом физиолечение на поясницу, на аппарате, ну и дальше понеслось как бы классическая история обследований и лечений. Нашли у пациентки миому матки, назначили ей дюфастон, конечно, для того, чтобы восстановить месячные. И, в общем, с этим всем закошмаренной она приехала на прием. Миома матки, да, она есть. Небольшая миома, но необычного строения. Вот такой маленький узел, 26 мм по передней стенке, но он белый. Ну, то есть он повышенной их агентности. Миомы, они черные, а этот белый. Такие узлы бывают, когда миома представляет из себя не фиброзную ткань, а жировую ткань, липомиомы. Вот. И такое тоже бывает, но редко. Для того, чтобы уточнить структуру, отправил на МРТ, сразу скажу, потому что МРТ может увидеть, где жир, где кровь, где фиброзная ткань. УЗИ не позволяет это с точностью сделать. Что касается того, что здесь сейчас, кроме миомы, все нормально. День, цикл соответствует эндометрию, яичникам, там все хорошо. И я объясняю я пациентке, что то, что с ней произошло, это одно из очередных проявлений соматоформных расстройств. То есть заболела поясница, а потом появились боли в коленях. И на этом фоне сбился цикл. Ну, то есть так пациентка отработала стресс. Мы разобрали ситуацию. Сначала, как всегда, у нас все хорошо. Потом мы нашли ту конфликтную ситуацию, которая у пациентки запустилась. И дала это. То, что называется заболел поясница, а потом два крупных сустава, это называется фибромиалгия. Помните об этом, потому что нередко такого рода события тут же назначают остеохондрозом или межпозвоночной грыжей, а то, что в суставах делают исследования, пишут какой-нибудь артроз первой степени и начинают лечить по тому, как будто у вас ревматическое заболевание. Вот. Ну, мы зато причину нашли, и пациентка поняла. Сейчас все решилось, все хорошо, осталось только сделать МРТ, уточнить, что с этой миомой, с ней ничего делать не надо будет, это динамическое наблюдение. Вот, ну, в принципе, и все. Поэтому, как бы, главное мне было подсветить проблему, обозначить, что происходит, а дальше пациентка сама справится. 28 лет следующей пациентке, она приехала с жалобами на болезни менструации, межменструальные кровянистые выделения, периодические мигрени во время менструации в первые дни. Вот, и все это у нее с менархии, ну, то есть с самого начала. Тут нужно рассказать, что пациентка, как всегда, это довольно часто бывает, при заполнении анкеты сама себе отвечает на вопросы. Болезненные месячные были всегда. И устала слушать, что только контрацептивы помогут сгладить болезненные ощущения. В 22 года принимала контрацептивы по назначению врача, но прекратила через год. На время приема препарата болезненность и обильность менструаций прошли. Ну, то есть, пока все было препарат, все было прекрасно. В последнее время состояние перед месячными ухудшилось, потому что количество работы и стресса увеличилось. Активность упала, но недавно возобновила поход в тренажерный зал. Хочу перестать сидеть на обезболивающих, принимать кетонол в дозировке 100, хочу понять, что делать с ВПЧ. Пациентка сдала анализ на ВПЧ, какая-то сомнительная цитология, ВПЧ тоже непонятный анализ. В общем, здесь историю с ВПЧ мы решили запарковать до момента, пока она не пересдаст анализы, и относительно этого делать выводы какие-то. И пациентка еще была напугана тем, что у мамы был рак шейки матки, и она теперь боится. Я объяснил, что рак шейки матки – это вирусное заболевание. Если человек знает про цитологию и регулярно ее сдает, то рак шейки матки он никогда не дойдет, потому что всегда на ранних стадиях предотвратит развитие заболевания. Здесь успокоил. Ну, в общем, мне пришлось рассказывать пациентке о том, что, ну, в общем, у нас на первичную дисменорею, а именно так это называется, есть ответы. Либо пейте гормональные контрацептивы, у вас пройдет обильность, болезненность, менструация, слизистые явления, ПМС. Либо занимайтесь хатхой, йогой, гигиеной стресса, гармонизирующими методиками, медитируйте. Ну, в общем, работайте со стрессом. Других вариантов организм не предполагал, что ему придется так часто менструировать, и не предполагал, что женщина будет жить внутри сложных стрессовых обстоятельств жизни, поэтому он был не готов к тому, чтобы обеспечить нормальное протекание всех этих процессов. Вот так мы и обсудили. Вот, в общем, здесь именно никаких болезней нет, здесь есть сама пациентка, сама связала причинно-следственную связь. Следующая пациентка 39 лет. У нее активных жалоб нет, у нее во время беременности обнаружили миомы, которые подрастали, и вот сейчас они подросли. И пациентка хотела бы поставить, ей предлагают поставить внутриматочную спиральку Мирена, вот такую вот в полость матки, для того, чтобы обеспечивать себе контрацепцию. Вот такая Миренка. Но проблема в том, что как бы она хотела уточнить, что делать с миомой. Приезжает пациентка, я смотрю и вижу, что у нее вот такая картина с миомами. В дне узел размером 71 на 53, то есть 7 сантиметров, он сдавливает полость матки, вот так поддавливает дно. И узел в перешейке тоже 7 сантиметров. Вот два таких узла. Вот это полость матки. Вот сюда должна встать Мирена. Вот в этих ситуациях Мирену нельзя ставить, потому что этот, она, во-первых, не может, ей полость нужна полноценно, не деформированная, и узел будет расти, он эту Мирену сдвинет и вытолкнет, она ляжет в область перешейка и будет давать кровотечение, постоянные боли в поясничной области, в конечном итоге произойдет ее экспульсия. Здесь показана лапароскопическая миомэктомия, наш прекрасный хирург Чершова Юлия Викторовна такие операции делал, было предложено удалить два узла, а потом можно поставить Мирену. Вот такая тактика. Вот. Следующая пациентка 39 лет. Нет, это я уже про нее рассказал. 35 лет следующей пациентке, жалоб нет. Очень интересная история. Межменструальные кровеносные выделения. 17-го года, здесь она перечисляет, операции не было, 17-го года. В сентябре эхо, вот заключение, которое ей ставили. Эхопризнаки полипоэндометрии, заключение УЗИ специалиста. Дальше, следующее заключение, эхопатология не выявлена, то есть все хорошо. Потом, желейстая гиперплазия эндометрия под вопросом, хроническая воспалительная болезнь матки, полип тела матки под вопросом. Потом эхопризнаки патологии эндометрии, гиперплазии. Это прямо по месяцам идет. Эхокартина хронического эндометрита. Полип под вопросом. Субмукозный узел под вопросом. Косвенные признаки эндометрита. Ретенционное образование в левом яичнике. Эхокартина хронического эндометрита – это заключение УЗИ специалистов. Эхопризнаки полипов, потом нарушение менструального цвагенита и все остальное. То есть это с 17 года по 22 год. Ей регулярно делают ультразвуки при жалобе на межменструальные кровянистые выделения. И никак не могут понять, есть полип, нет полип. То гиперплазии, то полип, то есть, то нет, то нарушение. В общем, никто не читает. И дальше пациентка пишет, хочу быть здоровой, для этого хочу уточнить, есть ли проблемы в матке или нет. Если есть, то все же полипы, то как с ними делать, и у пациентки постоянно высокие лейкоциты. Предыдущий гинеколог сказал, что никто не возьмется делать операцию с такими лейкоцитами, представляете, никто, вот все откажутся. В общем, с 17 года эти полипы ей подразумевают, в 19 году я так и не могла, я и не поняла бы, он или нет. Честно, не особо помню, почему тогда бросила обследоваться и лечиться. Вероятно, всего из-за проблем с мужем, желание рожать от него пропало. Тогда начались кровоморожащие выделения в середине цикла. В 21 году пациентка развелась и приехала в другой город. Однако выделения прекратились. Так интересно, да? То есть пациентка находилась в браке, она не хотела беременеть от этого мужа. У нее были межменструальные кровянистые выделения, ей никак не могли поставить диагноз, но, однако, после развода вдруг все кровянистые выделения прекратились. То есть, понимаете, да, вот матка может так реагировать. Здесь внимательно, я вас сейчас ловлю. Вот. А дальше появились в 22-м году снова выделения в середине цикла, но еще и воспаление, и цервициты. И опять начали лечить ей свечи, клиндоцин, антибиотик, левофлоксацин, флуконазол, клиондегин, ферон, изопринозин, немазол, уколы, иммунофана, гексикон. На фоне лечения кровоморожащие выделения в середине цикла пропали. Но лейкоциты все равно остались высокими, гинеколог развел руками. Я объяснила сама себе здоровье, объявила себя здоровой и отменила барьерную контрацепцию с Нового года, а потом, в общем, нашла мой блог и решила, что все-таки я, наверное, смогу сказать, что с ней не так. Ну, про лейкоциты, ладно, я уже рассказывать больше не буду, потому что все понимают уже, что лейкоциты, обращать внимание не надо, что это вообще абсолютно непоказательная история, делаем PH-тест, и PH-тест я делаю у пациентки, у которой типа лейкоциты, все очень много воспаления везде. PH-тест 4,2, шикарный. Забываем про лейкоциты, так и быть. Делаю УЗИ. По УЗИ 4 полипа. Вот просто вот как, вот, знаете, в полости матки, как вот бусинки насаженные на ниточку от маленького до большого. Маленький, побольше, побольше, побольше и крупный полип. То есть 4 полипа. Причем, ну как бы, ну я не знаю, ну я вроде неплохо делаю УЗИ. Ну понимаю, что уровень выше среднего. Но даже я прикидываю, что человек, который делает УЗИ так третий раз в жизни, он, ну тоже, ну, отличить эти полипы было бы очень трудно. То есть здесь сомнений нет. Бывают полипы сомнительные, здесь не сомнительные, здесь они понятны. С 17 года эти полипы были, они увеличились в количестве, в размере, они плодились, но были сомнения. И пациентку не брали на операцию из-за каких-то мифических лейкоцитов. Ну, какая-то странная ситуация, мягко говоря, я могу сказать. В конечном итоге пациентка хочет беременеть, у нее есть новый муж, все прекрасно. Делаем гистерозектоскопию, удаляем 4 полипа, в следующем цикле можно беременеть, все хорошо. Следующая пациентка 37 лет. У нее такая ситуация. Ей, да, в этом молодом возрасте поставили рак молочной железы. Сделали секторальную резекцию, назначили тамоксифен на 5 лет. Это препарат, агонист-антагонист рецепторов эстрогеновых, относится к категории одних из препаратов, которые используют для медикаментозного лечения рака молочной железы после операции. Их два. Это тамоксифен или вот этот фемара, который мы используем для стимуляции овуляции, которые длительно принимаются в таких, после таких лечений. На фоне тамоксифена, из-за того, что он агонист-антагонист эстрогеновых рецепторов, при наличии репродуктивного периода сбивается менструальный цикл, может сбиваться, и, в общем, могут быть разные эффекты на него. Он очень своеобразно воздействует на менструальный цикл. Плюс у пациентки была эндометриальная киста правого яичника, и потом диагностическая лапароскопия, при которой проверяли трубы, вроде как прижигали какие-то очаги эндометриоза, но, несмотря на все эти ситуации, у пациентки основная жалоба – это тянущие и ноющие боли внизу живота, слева и в левых отделах поясничной области, болезненное мочеиспускание. Эти боли пациентку очень мучают и сохраняются, вот прямо ее отравляют жизнь. Значит, что при осмотре? При осмотре картина такая. Есть гиперплазия эндометрия, это утолщение эндометрия, и две фолликулярные кисты в левом яичнике. Вот эта картина нередко можно встретить на фоне тамоксифена. И вот, в общем, вот это вот одна часть. А другая часть – это остатки эндометриоза в виде эндометриоидного инфильтрата, расположенного за маткой, с переходом на стенку сигмовидной кишки с прорастанием до мышечного слоя, вот, и небольшой инфильтрат в передиматочном пространстве, ну, то есть в пузырно-маточном пространстве 1,5 сантиметра, который может отвечать за болезненность мочеиспускания. И вот эти боли слева, на кресле есть болезненность левой крестцово-маточной связки. И здесь надо разделять ситуации, то есть для того, чтобы решить проблему тамоксифенового осложнения, мне нужно разрешение как бы химиотерапевта на то, чтобы отменить тамоксифен, назначить нарколут. Для этого нужно знать формулу опухоли, потому что в опухоли ее делают иммуногистохимия, определяют, какие есть рецепторы в ней – эстрогеновые, прогестероновые, андрогеновые. И это определяет, в частности, возможность использования тех или иных гормональных препаратов. И, ну, в целом на 2 недели нарколот обычно разрешают химиотерапевты. Для того, чтобы сдулись эти две фолликулярные кисты, произошло отторжение переросшего эндометрия. Дальше вернуться на тамоксифен, тактика у меня такая. А что касается эндометриоза, который мучает болями пациентку, уточняющий МРТ, чтобы посмотреть распространение инфильтрата по кишкам. И дальше лапароскопическая, увы, третья операция, но это уже однозначная, при которой нужно будет доубрать эндометриоз в тех инфильтратах, глубоких пространствах, в которых он остался, в этих инфильтратах, то, чего обычно не делают в рамках, ну, обычной гинекологической операции, то, чем занимаются специалисты по хирургии эндометриоза, вот чем занимается наша Юлия Викторовна Чернышова. Вот такая тактика. Поэтому будем ждать результатов МРТ, будем ждать разрешения от химиотерапевта на возможность нарколута, и потом как бы лечение будет хирургическое. Вот такая вот история. Надеюсь, что все получится и все будет хорошо, и пациентка избавится от своих давно ее мучающих болей. Но надо отметить, что в нашей практике есть история, когда на фоне длительно существующего эндометриоза формируется синдром хронической тазовой боли. И оперируя даже качественный эндометриоз, все равно боли сохраняются. И в таких ситуациях пациентов отправляют к психотерапевтам, и окончательный уход боли после этого возникает только на фоне антидепрессантов, которые здесь выступают как обезболивающий препарат. Потому что мы, когда говорим про боль, у нас есть 5 классов обезболивающих препаратов. Это самое главное, это опиоидные анальгетики, на втором стоит нестероидные противовоспалительные препараты, это все, что вы знаете, ибупрофен, кетонов, кетонал, там, налгезин, нурофен, вот это все. Третье – это парацетамол, обезболивающий препарат центрального действия неизвестного эффекта, никто не знает, почему он действует. Дальше четвертое – это антиконвульсанты, препарат Лирика, это пригабалины, они также убирают синестопатические боли, потому что первые три убирают истинные боли, которые вызываются периферическим воздействием на болевые рецепторы, эти уже центральными. Это будет синестопатическая боль. И на пятом месте стоят антидепрессанты, у которых есть отдельное обезболивающее действие, особенно у антидепрессантов первого поколения амитриптилинового ряда. Когда мы сталкиваемся с синестопатической болью, то есть нарушением восприятия болевого эффекта, то тогда используются препараты типа Лирика или антидепрессанты. Вот такой был прием. Всем прекраснейшего вечера. Пока-пока.